Второй сезон подкаста выходит при поддержке компании «Автоград», официального дилера «Cherry Exit» в Калининградской области. Полноприводный «Cherry Exit TXL» позволяет детективу Черскому добраться до истины, как бы далеко она ни располагалась.
Марта 2017 года в официальном сообществе одной популярной социальной сети появился первый вариант обложки романа Дмитрия Глуховского «Текст». 10 дней спустя там же начали выкладывать отрывки этой книги. Речь в ней шла о человеке, который начал жить жизнью своего недруга, просто получив в свое распоряжение его телефон. 2 года спустя по этому роману даже сняли фильм, автором сценария которого выступил сам Глуховский. Ну а сегодня вы узнаете об убийстве, которое вполне можно было бы представить как извращенную выходку больного на голову подражателя. Вот только убийца вряд ли был большим фанатом творчества Глуховского и литературы в принципе. Да и убить он решил не заклятого врага, который испортил ему жизнь, а лучшего друга, которого знал с детства. Перебирая дела для этого выпуска, я постоянно задавался одним и тем же вопросом. Что есть такого сегодня, о чем лет 20 назад мы не могли даже и вообразить? Да? Еду. Небольшой поселок в области, в сторону Славска. Отлично. На обратном пути заеду забрать остальные материалы по делу. Ответ все это время был у меня под рукой. Вы когда-нибудь задумывались о том, какая часть человеческой жизни сегодня помещается в телефон? Раньше с их помощью можно было звонить и писать смски. Ну и, возможно, использовать в качестве эффективного оружия самообороны или пресс-папье. Ранние модели сотовых телефонов не отличались экономичностью ни к батарее, ни к кошельку владельца. Зато долговечность некоторых моделей была действительно легендарной. Сейчас эти маленькие гладкие коробочки содержат в себе столько информации, что ее одной будет вполне достаточно, чтобы по минутам воссоздать всю человеческую жизнь. Или чтобы имитировать ее месяц-другой. Но обо всем по порядку. Я приглашаю вас покинуть переполненные туристами улицы Калининграда и отправиться со мной в самую глубь области. Туда, куда вы вряд ли когда-нибудь поедете сами. 20-летний Дмитрий Шаховский был настоящей гордостью своих родителей. Вежливый, опрятный, всегда готовый помочь, настоящий рубаха-парень. Он был влюблен в девушку по имени Инна из соседнего Большакова. И вместе они проводили много времени. Их родственники тоже были знакомы. Да и быть иначе в принципе не могло. Большаков окружает несколько небольших поселков. И если прожить в любом из них достаточно долго, можно научиться узнавать в лицо каждого, кто живет в радиусе 5 километров. Жителям спальных районов, где на каждый подъезд приходится по 100 квартир, такое и не снилось. Нельзя сказать, что в Охотном царила полная идиллия. Вы сразу поймете, о чем я говорю, если побываете там. Обитатели крайне настороженно относятся ко всем чужакам и очень неохотно впускают новых людей в свой круг общения. Но даже на этом фоне среди жителей особенно выделялась семья Прохоренко. С улицы их дом выглядит почти необитаемым. Окна занавешены, на ржавых воротах висит огромный замок. А во дворе нет никаких намеков на подсобное хозяйство. Члены семьи почти никогда не общались с односельчанами и обладали сомнительной репутацией. Немалую роль в этом сыграл их сын Данил Прохоренко, который, казалось, притягивал к себе неприятности. Тем не менее, Шаховский и Прохоренко хорошо общались. Они дружили еще со школы. И не потеряли контакты даже, когда Прохоренко сначала женился, а потом поступил на учебу в БВМИ, где чуть-чуть не угодил в тюрьму по обвинению в убийстве несовершеннолетней. Вернувшись в родные края после отчисления из училища, Прохоренко снял жилье на хуторе с романтическим названием «Урожайное». куда 9 сентября 2017 года пригласил своего друга вместе с девушкой погостить. Приятный вечер на лоне природы в компании друзей как-то сразу не задался. Дело шло к вечеру. Инна попросила Данила Прохоренко сделать ей кофе. Но тонизирующий напиток подействовал на девушку, по ее собственным словам, совершенно противоположным образом. Не допив до конца чашку, она сообщила молодым людям, что пошла спать, оставив их вдвоем. Мне не удалось узнать, о чем разговаривали Прохоренко и Шаховский, но точно известно одно – друзья повздорили. И сильно. Ходили слухи, что Данил неровно дышал к девушке своего друга, несмотря на наличие гражданской жены и детей. Как бы то ни было, разногласия очень быстро переросли в ссору, и Дмитрий явно не был настроен оставаться ночевать у друга, подбивавшего клинья к его возлюбленной. В какой-то момент он решил разбудить девушку и среди ночи отправиться с ней домой, подальше от друга детства и его амбиций. Именно в тот момент, по всей видимости, все и началось. Первый удар пришелся в область шеи, но не свалил парня. Завязалась короткая потасовка, во время которой теперь уже бывшие друзья старательно обрабатывали друг друга кулаками. Один из ударов Прохоренко пришелся его приятелю в пах. Шаховский согнулся от боли и уже не смог защищаться. В тот же самый момент ему прилетел второй удар в область шеи. Противник схватил первый подвернувшийся под руку тяжелый предмет и свалил Дмитрия Шаховского на пол. И тогда последовал смертельный удар. Он оказался такой силы, что череп Шаховского треснул, словно грецкий орех от удара кирпичом. Сквозь горячку драки в голову Данила Прохоренко начало приходить осознание содеянного. Он только что хладнокровно убил лучшего друга. Сложно сказать, входило ли в планы Прохоренко в тот вечер убийство. Возможно, он хотел использовать атмосферу субботнего вечера, чтобы поговорить с другом и убедить его в том, что Инна ему не пара. Возможно, Даниил даже сознательно подсыпал что-то девушке в кофе, чтобы она уснула и не мешала друзьям разговаривать по-мужски. Как бы то ни было, планы юного Дон Жуана накрылись объектом, подозрительно напоминающим по своей форме нечто среднее между медным тазом и приговором по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». Нужно было срочно что-то решать. Именно в этот момент мне в голову закралась мысль о том, что Прохоренко мог краем глаза заглянуть в роман-текст, о котором я упоминал ранее. Почему? Да потому что все выглядело так, будто убийца решил воспользоваться книгой в качестве методички. Стараясь не разбудить спящую девушку, Прохоренко вынес тело друга с проломленной головой из дома и постарался оттащить его как можно дальше от своего жилища. Идеальным местом ему показались заросли густого кустарника в нескольких десятках метров от дома. Прохоренко постарался замаскировать тело как мог, после чего вернулся домой, чтобы замести следы преступления. Стоило также придумать, что сказать Инне, когда та проснется и внезапно обнаружит, что ее внимательный обходительный кавалер бесследно исчез. Убедившись, что тело друга в ближайшее время не будет привлекать лишнего внимания, Прохоренко принялся наводить порядок на поле боя. Внезапно он вспомнил, что лучший друг перед смертью забыл у него новую куртку и мобильный телефон. В этот момент в голове у него начал зреть план.
Соседям привет.
Данил, ты чего так поздно во дворе делаешь?
Да вот, воздухом вышел подышать. Не спится чего-то. Есть сигаретка?
Держи.
Вот спасибо. Прям аж на душе полегчало.
А чего у тебя с лицом? И руки все в ссадинах.
С лицом? Да так. Работал вчера во дворе. Вот, живностью подцапались. Но я совсем разобрался.
Докурив, Прохоренко, по всей видимости, отправился в дом. Не знаю, каким социопатом должен быть человек, чтобы спокойно идти спать после убийства собственного друга. Зато неопределенность Прохоренко на тот момент уже точно не мучила. Он был в такой ситуации не впервые и знал, как отвести от себя подозрения.
Данил, привет. Меня вчера что-то сморило.
С добрым утром.
А где Дима?
Тут такое дело. Короче, ушел он.
Как это ушел?
Ему там, в общем, какие-то сообщения ВКонтакте прислали, что у тебя еще там парень на стороне есть, и ты ему, в общем, это, изменяешь.
И он что, поверил?
Да, реально поверил. Разозлился. Матом орал на весь дом. Странно еще, что ты его не слышала.
И куда он ушел?
Да не знаю я. Сказал только, что сваливает и видеть тебя не желает.
Благодаря мобильному телефону жертвы Прохоренко удавалось несколько недель убеждать друзей и членов семьи Шаховского в том, что тот жив и здоров. Просто очень зол, рассержен и не хочет никого из них видеть. Он даже подбил кого-то из своих знакомых пустить слух, будто Шаховского после вечера на хуторе видели где-то в Советске гуляющим с незнакомой девушкой. В добром здравии и безо всякого желания возвращаться домой в Охотное. Сам он продолжал жить, как ни в чем не бывало. Данил даже решил попытать счастье с Инной, не забывая подогревать свои ухаживания сообщениями с телефона покойного, полными гнева, оскорблений и матерной ругани. Поначалу в Охотном никто всерьез не верил, что с одним из самых добродушных парней в поселке может случиться что-то плохое. Пытаться вызвать Данила Прохоренко на активный диалог было еще сложнее, чем обычно. Парень держался показательно надменно и совершенно не переживал по поводу пропажи лучшего друга. Участковые тоже не торопились принимать заявление о пропаже.
Участковому звонили. Как и так, Саш, пропал, блядь. Ну, может, нагуляется придет. Ну, как нагуляется, если он не... Ну... На второй день может сразу же приехать, как переодеться.
Да он грязный, не может ходить. Вот даже на огороде собирали картошку, он вспотел и эту баклажку с водой достал. Давай лицо мыть под мышками. Он чистоплотный был.
Погуляет пару дней и вернется, убеждали они его родных. Но странные сообщения от его имени в социальных сетях не давали его родным покоя. Мать, отец, два брата и сестра чувствовали. Произошло что-то страшное.
Два дня прошло, я с ихней мамкой работала на одной бригаде. Я говорю, теперь, ну что, Димка вернулся? Говорит, нет, телефон недоступен. Я звоню, недоступен. Звоню, недоступен. Я говорю, ну не может быть, что-то случилось.
В конце концов, это ощущение передалось и другим жителям поселка. Братья Михаил и Сергей не выдержали и сами решили организовать его поиски. В глубине души они понимали, что, скорее всего, они ищут уже его труп. Читая криминальные сводки, у меня создалось ощущение, что все крупные областные СМИ тайно соревновались между собой в бесконечном цитировании одной и той же информации, полученной из официальных источников. Поэтому, чтобы немного оживить повествование, я решил отправиться в Охотное и поговорить с людьми, которые знали как жертву, так и убийцу. Поселок Охотное Калининградской области – ничем не примечательный населенный пункт, расположенный чуть в стороне от дороги на Советск, проходящей через Большаково. Время здесь, кажется, замерло где-то в начале нулевых. В таких местах обычно начинаешь сразу чувствовать себя не в своей тарелке. Местная ребятня рассматривала мою новую машину так, будто это был сияющий космический корабль, приземлившийся посреди их поселка. Это автоматически делало меня в их глазах настоящим пришельцем, разве что задумчивым, слегка небритым и без сияющего скафандра. Но отношение здесь было прохладным даже к людям из числа своих, не говоря уже о чужаках. В местной библиотеке, которая по совместительству еще и фельдшерский пункт, я услышал историю о том, что одной из работниц пришлось очень долго привыкать к жизни в поселке. Некоторые жители наотрез отказались налаживать связи с новой соседкой, а однажды неизвестные едва ли не средь бела дня сняли с ее машины фару. Стоит ли говорить, что меня кое-где ждал еще более прохладный прием? Пытаясь найти людей, которые могли бы мне рассказать о том, как искали и в конце концов нашли тело Дмитрия Шаховского, я несколько раз попадал в абсолютно пустые дома. Мне даже не всегда удавалось понять, во всех ли домах живут люди. В какой-то момент, уже начав думать, что приехал в поселок впустую, мне навстречу вышла угрюмая фигура в потертом бушлате. Хозяином дома, который поначалу показался мне заброшенным, оказался никто иной, как отец Дмитрия Шаховского.
Его убили!
Но подробности этой встречи вы узнаете уже в следующем эпизоде подкаста 105. С вами был Константин Черский. Я не прощаюсь.
Благодарим за помощь в создании подкаста компанию «Автоград», официального дилера «Черри Эксид» в Калининградской области. Записаться на тест-драйв вы можете по ссылке в разделе подкаста или на сайте cherryexcid39.ru.